Евангелие Матфея 22:35. Об искушении Христа и о величайших заповедей. Один из саддукеев, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». 613 заповедей было в Ветхом Завете до разрушения храма. Сейчас осталось 207. Вот я с раввином встречался на передаче. Но, тем не менее, Ветхий Завет, Тора, проникнута заповедями, и закон это называется. То есть не то чтобы хочу, не хочу, надо. И для нас, кстати, дело, я думаю, тоже все, что есть, все, чего хочет Бог. Вот недавно мы собираемся, хотим собраться на межрелигиозный диалог. У нас сейчас собираются люди разных религий. И раввины всевозможные, и пасторы, и священники католические, лютеранские, всякие, и мулла, и всякие вайшнавы. И вот такая тема, мне кажется, очень классная. Чего хочет Бог? Чего хочет ему известно, ну, по крайней мере, когда трезвое. А вот чего хочет Бог? И это очень важный вопрос. Собственно говоря, мы собираемся, вот, ну, пускай у нас не 613 заповедей, маленько поменьше, но все-таки то, все, дело того, не дело этого, и постоянно какие-то призывы, да. А Иисус взял просто из Галилеи, из других, значит, и объяснил, что вот, собственно говоря, суть закона и пояснение закона, все очень просто. Люби Бога и ближнего, как самого себя. Люби Бога больше всего, что есть вообще на первом месте, ну, а ближнего, как самого себя. И вот это как самого себя, эта присказка, она нарушает весь смысл. Ну, то есть, сколько людей не спрашивают, как это любить другого, как самого себя? Это что, значит, половину зарплаты ему давать, вот, как самого себя? Себе половину, ему половину, твою половину, еще полам. Это об этом речь идет. Что такое как самого себя? Это очень сложный вопрос, серьезно говорю. То есть написаны тома и христианские, и мусульманские, и прочих религий. Конечно, уж не говоря о Талмуде, там половина всех текстов – это об этом. Как любить ближнего, как самого себя. Иисус там в притче это выразил, когда разбойники одного человека почти убили, мимо ходили всякие религиозные люди, как самого себя не любили, а вот пришел иноплеменник, которому вообще никто, и тем не менее, сжалился. И вот он говорит: ты так же поступай, вот тебе и ближний. В принципе, понятно тоже. Но у нас, к счастью, на каждом углу они валяются. Вот повезло нам, все-таки это редкость, да? Поэтому, а любить надо. И вот как это любить ближнего, любить, допустим, Сашу, как самого себя, как это мне любить его? Всего же нож лежите? Как это любить его так, чтобы вот, я не знаю, что делать? Это очень сложный вопрос. Вот это не, это называется в богословии, не знаю как, но я для себя называю, сопряженная заповедь. Вот заповедь «люби Бога больше всего». Все понятно абсолютно. Вот мы об этом постоянно говорим, и, так сказать, проповедуем, и слава Богу. А вот как, ну, например, накормили кого-то, говорит Господь, значит, накормили меня. Это сопряженная заповедь. Корми голодных. Вот многие исполняют, большинство нет. Господа не кормят, в больницу не ходят. Прощайте, ибо не простит вам Отец ваш Небесный, если вы не простите от всего сердца согрешение против вас. Тоже сопряженная заповедь. Не просто прощайте. А если не простите, то и вам не простится. Это сопряжение, понимаете? То есть объединение с другими людьми. И вот так же любите как себя. Не просто любите как-нибудь, а как себя. Или там, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. То есть, если внимательно посмотреть Тору и особенно Евангелие, то огромное количество заповедей связано с людьми, которые вблизи нас. И первая Коринфянам, 13 глава, сегодня будем тоже читать, там тоже же об этом постоянно. Там говорится постоянно по отношению к кому-то. Любовь вообще-то способность. Ну, кто физику учил, знает, что энергия – это способность совершать работу. Ну, такое правило в физике. Так вот, любовь – это способность жалеть, способность не мстить, способность обогреть нуждающегося. Это именно от глагольной существительное. Ну, вообще, если так взять, 99% всех существительных в русском языке, да и в большинстве языков мира, от глагольной. То есть сначала возникает глагол, например, «любить». И от него возникает существительная любовь, а не наоборот, имейте в виду. Так вот, это тоже от глагольно существительное. Очень часто, благодаря тому, что наше слово «любовь» во многих славянских языках имеет один только смысл, вернее, смыслов-то много, а одно только слово, семантическое явление, то у нас любовь считается все, и к колбасе, и к Богу, и вообще там это, к разврату любому, это все любовь у нас, все любовь. Вот. Поэтому песни о любви, которые совращают нашу молодежь, тоже ведь песни о любви все больше. Вот. Хотя это похоть и грех страшнейший, и разврат. Вот поэтому тот глагол, который применяется у них, да, то есть «люби другого, как самого себя», вот в том же, не знаю, уж количестве или качестве, посмотрим, это и есть, значит, не жертвенная любовь к Богу, да, а это именно здравая способность осуществлять помощь, поддержку, жалость отчасти. Это нормально, кстати. Вот современная психология против, а Библия очень даже за. Потому что Господь говорит, он жалился. Это есть проявление этой способности. Не у всех есть это жало, чтобы жалиться. Итак, мы сегодня разберем эту сопряженную заповедь, начнем с конца, опять-таки. Вот не с любви к Богу, потому что, хотя с другой стороны, если по-честному, любовь к Богу – это то, что позволяет нам все-таки любить других. Потому что без любви к Богу, по крайней мере, врагов уж точно невозможно любить. Тут уж или не мстить, это уж вообще очень сложно. Итак, значит ли это, любить ближнего, что я не могу категорически испытывать чувство неудовольствия им, где-то даже, значит, такого вот гнева по отношению к нему. Повторяю еще раз, чувства, а не слова, это разные вещи. Чувства мы не можем не испытывать, и мы над ними почти не властны, к сожалению, ну или к счастью. Другое дело, что мы не должны давать им ходу, этим плохим чувствам. Ну почему плохим? Бывают они и правильные чувства. То есть, если вокруг меня есть страдающие или не страдающие ближние, это не означает, что я по отношению к ним чего-то не испытываю такого, что им не понравилось бы. Но написано «не делайте», то есть уже вот не превращайте свои мысли, не мстите там, не сводите там, не воруйте, не делайте плохого, что вы сами к себе бы не хотели, вот о чем. А чувство, к сожалению, приходит и уходит. Поэтому любовь-то и не является чувством, потому что любовь никогда не перестает. А чувства все знают, они сегодня есть, завтра нету. Да и через 5 минут уже их нету. Это гормоны. Второе. Значит ли это, что я должен, забыв о своих нуждах, стать рабом чужих нужд? Некоторые, ну есть такой даже характер, из 9 характеров есть такой характер, называется помощник. Это обычно старший ребенок в огромной семье, он привык всю жизнь чужую попу вытирать, и так вот по привычке всю жизнь всем вытирает. И своей жизнью не живет. Есть такие люди. Они как бы неплохие, в принципе, люди, даже, я думаю, христиане неплохие, но не то, чего хочет Бог. Чтобы мы стали рабами других людей, чтобы нас ножки бы свесили бы, за уши бы нас дергали, а мы всю жизнь, да чего изволите, чего изволите. В этом нет христианства, это глупость. Но такая добрая глупость. Бывает злая глупость, это добрая. Поэтому это тоже не то, не то. Значит ли это, любить ближнего, что ближний – это тот, о котором я думаю непрерывно? Ну, такая влюбленность детская, да, или там подростковая. Он спать не мог, он думал о девочке, там он молился, он там искал, там, в общем, ну, такая любовь, любовь, любовь. Вот именно такая эрос. Нет, конечно, это не значит. Я не думаю, что тот человек, который помог этому, ну, как его там, который разбойники-то уничтожили, значит, это самарянин, он ночами не спал. Нет, он просто сделал свое дело и записал себе книжки, чтобы вернуться и доплатить, если что. Вот и все. То есть любовь, она может сопровождаться чувствами, особенно у женской половины человечества, а может не сопровождаться. Но это та же самая любовь абсолютно. Она многоликая. Нету стандарта любви. Абсолютно. И даже такая вещь. Вот любите как самого себя. Есть же люди, которые самого себя не любят. Бывают такие люди? Я встречал. Вообще ведут себя так, как будто они хотят умереть. Ну, тоже Довлатов, да, пил, так что вот умер буквально. Да много алкашей что-то. Гениальных и не гениальных. Они сами себя не любили. Они уничтожали себя, наркоманы всевозможные. Как они будут других любить, да? Проблемка. А проблемка очень простая. Хоть сколько можешь веровать, помните, Господь говорил, верую. То же самое, хоть сколько можешь себя любить, вот столько и других люби. А тебя не требуется, чтобы ты за него душу отдавал. Нет, ты не Христос. Но вот сколько можешь себя любить, столько и его. Есть три вида толкования этих. Первое – это псевдохристианское, расширительное толкование, когда мы должны любить весь мир, хотя так не сказано. Не весь мир, только ближнего. Весь мир пускай Бог любит. А ты вот ближнюю полюби, как у тебя, которая страдает. И она, конечно, избыточная и делает нас рабами чужих нужд и желаний. Есть такое суждение, что обратное толкование, так называемое еврейское или унизительное, сужающееся. Тот, кто сохранил образ Божий, говорят раввины, только тот и есть ближний. И мы любим Бога в нем, не самого человека, а мы любим Бога в нем, отражение этого сущностного состояния по первой заповеди. То есть они в самом деле правильно делают, что они связывают первую и вторую, и Христос связывал, но связывают вот как. Что, почему, думаете, прошел этот, как его, левит, там, священник мимо этого израненного? Да потому что он был человек, ну, с кровью, а его нельзя было брать. Раз, во-вторых. Во-вторых, они наверняка думали, что-то неплохое. То, может, это вообще был гой какой-нибудь, вы понимаете? Да, ему не надо помощь оказывать. То есть это слишком сужает. Вот только своим, у нас тоже, к сожалению, бывают такие высказывания ужасные. Ну, и есть среднее толкование, такое здравомыслящееся, мне кажется, правильным оно, как судите сами. Это притча самарянин, я уже не говорил. То есть ближний это тот, который без тебя не может обойтись. Ближний это тот, который без тебя не может обойтись. Наверняка это самарянин топал и видел тысячи людей. Что-то он никому ничего не привязывал, никому денег не отдавал, да? Ну вот этот случай вот, ну, безвыходный. И он бросил свою торговлю и занялся, и потом еще говорит, вернусь, деньги доплачу, надо спасать. Который к тебе взывает. Есть такие доброходы, которые суют деньги просто так. Мне нравилась проповедь Дидика была однажды. Мы, говорит, помогаем очень часто тем, кому вообще не надо помогать. Особенно нашим детям и внукам. Вообще не надо. Им-то надо пистон оставлять давно уже. А мы помогаем все еще. Так вот, ближний это тот, кто в отчаянном положении, и мы должны сделать все, что сделали бы себе. Наверняка бы спасли бы себя бы, да? Если мы попали в такое ужасное положение, нашли бы способы и деньги, и возможности. И вот то же самое мы должны сделать ближнему. При этом он может быть нам знаком, может быть незнаком, может быть хорошим человеком, может быть редиской, по-разному. Но этот ближний в таком положении, в отчаянном, что мы должны сделать все, что сделали бы себе. И он, или он взывает к тебе, помоги мне, спаси меня. Или мы ожидаем, что по отношению к нам, если мы тоже будем валяться где-нибудь на дороге избитые, к нам подойдут такие же ближние. Понимаете как? Мы же тоже можем оказаться. Это нам все время кажется, что кто-то упадет, и кого-то там раздавит машина. Нет, нас тоже могут раздавить машины. Поэтому вот мы должны как бы ожидать по этой заповеди, что найдутся такие люди. И причем я такую вещь скажу. Находятся люди, которые как раз гои, что называется, в прямом смысле слова, то есть не знающие Бога. Могут быть и пьяные, и всякие разные. И они не боятся и сделают. А добропорядочные отойдут, значит, поговорят, поохают и ничего не сделают. Поэтому здесь есть два толкования. Расширительное, сужающееся. Но и то, и другое, оно, конечно, мне кажется, неправильно. А правильно такое среднее. Ближний – это тот, кто в тебе нуждается. Вот он и ближний. Не то, чтобы у него там бриллианты мелкие или ему скучно жить на свете. Нет. А нуждается по-настоящему. И это есть Христос. Ближний – это есть Христос. Помните, да? Это вы ко мне пришли в тюрьму. Это вы ко мне пришли в больничку. Это вы мне дали чашу холодной воды. Некоторые думают, что за чаша холодной воды? Ну, это пустыня, извините. Это очень дорого стоит. Есть даже такое выражение в Талмуде, что когда идут два человека, а воды на одного. Вот попробуйте решить, да? Вот вы идете в пустыне, два человека. Например, что колодцы там трое суток, вы уже там на грани. А воды на одного. Вот решайте, да, кто ближний. Вот о чем речь здесь. Поэтому надо понимать, что вопрос не о хотелках. Не нужно никому становиться рабом. Нужно быть рабом только Богу. Но нужно четко видеть Христа по-настоящему нуждающего человека. Плохой он или хороший, вот этот вопрос вообще за скобками абсолютно. Потому что у нас есть такое вот полуеврейское толкование, что надо только своим. Нет, не только своим. Абсолютно любому человеку. Потому что во всяком человеке есть Бог. Почему Бог запрещает ругать душевно больных? Называть их идиотами и так далее. Почему? А его Бог таким сделал. И ругая такого человека, ты ругаешь Бога. Понимаете, в чем связывание? Бог, наш ближний, это человек, наш ближний страдающий, это Христос. И он принимает твою любовь, как Бог. Вот в этом плане как Бог написано, что любите Бога. Мы не можем Богу всеми деньгами послужить, там, всеми своими стараниями, все время. Ну не можем, он не нуждается. Но у него есть его дети, и мы тоже можем быть в этом положении. У евреев, знаменитый Гамалиил, которого сейчас Павел так писал, если я не для себя, то кто для меня? Ну, то есть, вот, любить себя надо. Но если я только для себя, то кто я? Это еще более важный вопрос. Еще раз. Если я не для себя, то кто я? То есть, я теряю свою идентичность. А то, извините, чего извольте бегаю, это тоже нездраво. Но если я только для себя, то кто я? Ну, эгоист получается просто. Самовлюблен такое создание, которое только глядит на себя красивое, все деньги на себя тратит. И чужие нужды вообще его близко не интересуют. Итак, мы говорим, что любовь – это действие. Об этом говорит 1 Коринфянам, знаменитая 13 глава. 1 Коринфянам, 13 глава. Здесь гимн любви. Сначала мы опустим, а глагол сохраним все-таки, потому что мы говорим, что любовь – это именно дело, это способность, это не чувство. Не только чувство. Она может сопровождаться чувствами, а может не сопровождаться. Давайте 4 стиха. 1 Коринфянам, 13, 4. Любовь долго терпит, глагол, милосердствует, глагол, не завидует, глагол, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Хотя и языки умолкнут, и знания упразднится, и пророчество. Понимаете, не только чувства, все в мире исчезает, а любовь никогда. То есть это никак не связано с эмоциями, вообще никак. Как правило, эмоции проявляют ханжи и всевозможные обманщики. Уж они-то умеют нам встать на нашу, так сказать, больную тему и начинать с нас тянуть денежку. Вот они-то умеют на колени вставать, слезы запускать, там, запускать какие-то еще флешмобы. Вот те-то, которые любят, так сказать, на халявку пожить, те-то умеют. А по-настоящему страдающий человек, он молчит. Это очень, особенно русские. Очень редко что-нибудь попросит, потому что ему стыдно. Понимаете, наша русская культура так устроена. В другом мире, в южном по-другому немножко, а в нашей русской культуре она очень стыдливая. Она очень стыдливая. До того стыдливая, что даже когда не было религии в школах, не было религии в школах, а был атеизм, то школу заканчивали немцы, когда исследовали там, девственницы. Понимаете, до чего стыдливая русская культура? Не было Бога, все решено, пожалуйста, давай. Нет, стыдливая была. Она была. Это особая культура, в ней есть плюсы огромные, есть и минусы. Но есть огромные плюсы. И люди, по-настоящему страдающие, это не те мошенники, которые на углах сидят, деньги требуют вас на водку. Это по-настоящему страдающие люди. И вот в некотором смысле дар. Я знаю, в нашей церкви есть такой человек, который умеет таких людей находить. Это дар Божий. Найти такого человека и попытаться как-то вот содействовать, может быть, немножко. Пускай Господь благословит нас любить ближнего, как самого себя. Повторяю еще раз. Ну, я такой вывод свой. В Библии его нету, так что, так сказать, можете не записывать. Но такое, что ближний – это человек, который находится в отчаянном положении, как вот этот израненный для самарянина. Вот это ближний. И ты ближний, когда ты становишься таким. Это может с нами случиться. Нас многие старость ждет, и очень нищая старость. И мы тоже окажемся ближними для своих детей, для церкви, кто знает. Что касается исследований этого вопроса, ну, вкратце немножко, буквально там 5 минут, наверное, есть, скажу, что это самая такая больная тема любить себя, видя, во-первых, грязь свою собственную, сознавая в себе множество немощи, стыдясь своих страстей, и как с нашим покаянным христианским чувством совместить любовь к самому себе. И вот удивительная эта вещь, потому что, конечно, здесь не говорится о самолюбии, о самовлюбленности, там, нарциссизме, об угождении себе, самолюбованию. Это полное саморазрушение. А речь идет о том, что для себя мы все равно, какие бы ни были дрянские, ищем добра, ищем от Бога милости, ищем понимания от людей. Вчера был фильм такой по культуре, кажется, Значит, «Доживем до понедельника» – старинный фильм. Любовь, нет, как там написано, счастье – это когда тебя понимают. Все мы ищем это понимание. Мы сами себя не понимаем. Но ищем. Правда ведь, да? И вот счастье, когда тебя понимают. Так вот, любовь к самому себе – это значит все равно искать понимание какого-то. Найти какого-нибудь одного там человека, допустим, мужа, жену, например, там, чтобы до конца жизни делиться с ним, стараться понять, как-то вникнуть в какие-то нужды. Не всегда получается, конечно, тоже. Но вот тем не менее, раз на этой степени мы себя любим, то есть ищем для себя добра, ищем понимания, ищем милости, то мы при этом призваны вот таким же образом к тем, кому нужно понимание, проявить понимание. Он, может быть, начудил, нагрешил, ой-ой-ой, но мы не со сухим словом закон долбить ему в лоб, а скажем, я тоже был в таком положении, давайте я помолюсь за это, я понимаю, как трудно из него выйти. Понимаете, да? Можно ведь осудить человека, довольно справедливо было бы, но милость выше справедливости. Поэтому мы призваны любить ближнего не только потому, что они приносят нам пользу, там, а потому что каждый человек – это образ Божий. Любя ближнего, я повторяю еще раз, нуждающегося ближнего, не все как попало, мы любим Бога. Нет другого способа любить невидимого Бога, как любить нуждающегося ближнего. Нету. Все остальное – это ложь и сказки, разговоры в голосах, в голове. Бог в нуждающемся. Христос в человеке травмбольнице, в тюрьме сидит, пускай даже за дело сидит, но он там страдает. Ему любовь нужна, понимание. Конечно, есть такие люди, их много, которые плохие, там, как вот Гитлер, Чикатило, и туда-туда. Интересная вещь, что у Булгакова, кто читал «Мастера и Маргарита», Иешуа, то есть Иисус, про всех говорил, он хороший человек. Но наверняка это ошибка писателя в трактовке любви. Злодей не хороший человек, и Христос не закрывал глаза на зло, живущее в людях. Он про одного царя сказал, это лисица. О, обозвал. Пожалуйста. Поэтому мы видим, чтобы Христос не наивный человек, да, это серьезный мужчина, но он знал, что в человеке, поэтому так говорил, и обличал в людях пороки, но при этом не ожидал до конца, и оставлял какую-то возможность выбора, какую-то свободу, либо исправиться, либо коснеть, либо ненавидеть, либо любить. Господь любит злодеев, но не за то, что они порабощены злом, не за то, что они якобы хорошие люди внутри, нет, а потому что он за них умирает. Да поскольку на самом деле каждый человек злодей, у каждого в шкафу полно костей гнилых, просто видимо сделали. Как-то мы рассуждали про любовь, и в конце сделали вывод там огромный, что на словах-то много чего кто любит, а любит только самого себя, и то извращенное, потому что любовь бывает извращенная. Ну, такое слово, русское, оно во всех смыслах. Поэтому, если нам досаждает какой-то человек, мы не знаем, что выберет он в конце концов. Я уже приводил примеры, что бывает, что люди троллят у нас и по видео, и раньше по телефону троллили, а потом уверовали. А равнодушно не уверовали. Поэтому, когда нас троллят, там я стараюсь очень аккуратно. Потому что, ну, это временно. Никто не знает, что будет с этим человеком. Нельзя человека ненавидеть даже за то, что временно он по отношению к нам относится довольно злобно. Окружающие люди подотчетны за грехи не нам. Нам не дано ни судить, ни осуждать. Не дано. Это не наше. Нам дано любить. Если враг твой голоден, накорми. Это что означает, что я прямо его в лоб целую? Да нет, конечно. Я понимаю, что за редиска. Но он голоден, накормить надо. Не мстите за себя, возлюбленные. Вот это и есть любовь. Вот это настоящая любовь. Не мстите. Господь спрашивает именно нашу способность полюбить в другом человеке себя. Он обращает... Это связано заповедь, я еще раз говорю. Вот заповедь любви, она связанная. И заповедь прощения, она связанная. И заповедь, значит, помощи, она связанная. Нигде Господь не говорит, помогай другим, потому что они такие. Нет. Помогай другим, потому что это я, говорит Господь. Видеть в нуждающемся, в несчастном, в заблуждающемся, бывает даже в злобном человеке Христа, это и есть настоящий талант, настоящая способность, настоящий дар Божий. Конечно, не человеческий. Понятно, что... Трудно бывает иногда это, приступить через свою ненависть к раздражающему человеку. Но написано так, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Господь ставит такую планку, ни один бубка не перепрыгнет. Так высоко ставит планку, любить так, быть настолько совершенным, как совершенен сам Отец. Даже не Христос не о себе говорил. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Поэтому, конечно, понятно, что хоть не бегай, не бегай, волю применяй, не применяй, этого не получится. Чем больше вы будете напрягаться в этом, тем больше вы будете вообще зла в себе. Это понятно. Поэтому здесь вопрос не в том, чтобы, значит, некоторые понимают любовь как действительно стремление, способность и силу, но якобы им можно заразиться, так сказать, ну, такие, быть самородкой таким. Нет, конечно. Абсолютно нет. Когда мы начинаем реально его выполнять по отношению, например, к вредной жене, там, к противному ребенку или там, к какому-то еще человеку, который тебе все время чудит по отношению к тебе, мы сталкиваемся с невозможностью исполнить свои заповеди. Мы становимся на коленочке, говорим: Господь, я раб ничего не стоящий, ничего это не могу, но ты же сказал, а что я с ним должен делать-то, как это быть? И вот когда начинается этот процесс, так сказать, разрешение этой сложности на коленочках, а не, так сказать, в уме только в одном, то в этом силы, в этом благодать, в этом проявление хотя бы не мстительности. Мне так повезло, я в школе работал, а ученики, одноклассники, они всем раздают разные, ну, медальки такие вот. Ну, там, математические, допустим, там за арифметику, например, говорю, да, там еще кому-то за любовь на природе. И мне каждый раз выдавали одно и то же, самому доброжелательному. Мне так было приятно, что дети это могут понимать, да? Хотя я злой, как собака, когда не был сюда. То есть я не был ласковым, я не вел уроки там на эти ти-ти-ти-ти, там нет, такого не было. Но они понимали, что я хочу им добра. Я ору, потому что хочу, чтобы добиться с них толку. Я мог сказать: ноги на ноги, да не учите вообще ничего. Тем более не платили полтора года зарплату. Да сидел бы, да, отсиживал бы уроки бы, да? А мне все время жалко, что вы все время кричите, что добиваетесь, бесполезно. Ну хоть один там, а не один, многие поступили. Понимаете, да? То есть иногда по отношению к кому-то доброе отношение — это взять палку, что называется, лупить. Потому что иначе он, ну, ленится, там еще другие, ну, не понимают, что бывают какие-то свои выгоды. Но я имею в виду, конечно, маленькие люди, которые еще не понимают. Это не значит, что это ко всем так относится. Поэтому я хочу сказать, что любовь, она такая непритворная, ни улыбочки, ни слюни. Она такая, как Христа, бывает с палкой, с бичом, с какими-то строгими словами. Она чужда всякой фальши и придуманности. И она благоразумна, и она проявляется в желании вот тому человеку, по отношению к которому ты так достойчив, достичь блага. То есть не надо испытывать, конечно, гнев, зависть, злопамятство. Это страшная вещь. Но, конечно, мы не должны, чтобы наши ближние садились нам на шею. Ни в коем случае. Мы делаем им зло этим. Когда человек садится тебе на шею, начинает испытывать по отношению к тебе комплекс просто паразита. У паразита нет чувств, только входное и выходное отверстие. Поэтому имейте в виду, что это уже будет не любовь, это будет ваша тупость и глупость. И вы по отношению к нему сделаете зло. Неважно, это ребенок, неважно, это чужой человек. Вообще не важно. Господь не занимался человекоугодием. Не было лести в его устах. Это был строгий дядька. Но при этом миллиарды людей в него веруют. А всякие там лжехристы, которые тю-тю-тю ходят везде, там это пафос гонят. Видно, что это неестественно. Поэтому любовь – это вещь естественная, простая, не связана. У них не связанная, повторяю еще раз, люди разные. Но большинство людей не связаны ни с какими чувствами. Я пример приведу, там у нас пресвитер есть Нефельд Владимир такой. У него что, американцы какими-то деньгами приезжают, что простые, там он вообще никого не делит. Вы видите, как хорошо? Вот это любовь. А когда перед одним человеком гонишь, а перед другим ты, знаете, вот это уже ужасно просто. Поэтому евангельская любовь, это надо понимать, что это вот именно отношение к человеку, как к Христу, но именно в тот момент, когда он нуждается в тебе. А не когда ты в нем нуждаешься. Это уже хитрость, а не любовь. Когда ты нуждаешься в человеке, и ты впереди начинаешь на ластах. Вот это уже хитрость. Видите, как все близко. Все эти понятия очень близко разведены. Мы только начали процесс. Не будем, конечно, сейчас на этом останавливаться. Еще вернемся. Но, в общем, связаны заповеди. Особенно заповедь вторая. Она посвящена тому, чтобы любить как самого себя. Вот на эту... Себя маленькое любишь, ну и остальные тогда уже маленькое. Себя-то прямо там весь такой. Ну тогда уже... Видите, какая связь, да? Тогда уже приходится ради другого человека, извините, лишаться всего. Евреи по отношению щеки и прочих вот этих вот, как они считают, излишеств, выступали против, и сейчас выступают против, что Христос перебрал, конечно, с этим делом, вот, что это невозможно человеку достичь. Ну, а Христос так и говорил, человеком это невозможно. Он так и говорил, то есть он здесь, да, он перебрал, конечно, здравого смысла в этом мало, но Человеком это невозможно, а Бог так и сделал. А Бог так и сделал по отношению к злодеям. Вот в этом высочайшая планка. То есть равняться не на человека, а только на Всевышнего. Аминь, помолимся.